Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья! Христос воскресе! С вами в студии Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. Встречаемся здесь, на Радонеже, с вами в первый раз за время пасхальной Четыредесятницы. От всей души вновь и вновь хочу вам сказать: Христос воскресе, воистину воскресе, и пожелать, чтобы радость этих дней не ослабевало. Мы были в состоянии держаться, бороться со своими грехами Великим постом, а не меньшая духовная способность – это не отходить от радости праздника, не размывать ее каждодневностью, которая все равно придет и нахлынет. Но пусть это будет не сейчас, как можно дальше усилием Пасхи эту каждодневность будем от себя отталкивать, или, говоря словом Священного Писания, отгребатися. Как и обычно, я хотел бы начать наш сегодняшний разговор с Евангелия воскресного дня, который читался накануне, Евангелия от Марка в неделю жен мироносец. Итак, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал Иосифу тело. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломии купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объел трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Кажется, на первый взгляд, что это повествование — лишь рассказ о том, как ангел оповещает близких Иисуса о его воскресении. Никого нет во гробе, юношу в белых одеждах, призывающего не ужасаться. В общем говоря, многие думают, что в этом Евангелии речь идет о лишь о путешествии этих женщин к гробу Спасителя и о том, что они ничего никому не сказали. Эти женщины послужили Христу в его земной жизни до распятия, а теперь стали первыми за свою готовность Христу послужить, стали первыми, кто получил известие. Вот такая обычная трактовка этого евангельского отрывка. И кажется, она верна, но она очень плоская, очень поверхностная. Она верна и неверна, потому что, мне кажется, пропускается в этом евангельском отрывке очень-очень важное. Эти женщины не награду получили за свою преданность Христу, не награду в виде юноши, который с ними беседовал, не награду в виде этой беседы. Они уже без всякого собственного на то разумения, в этот момент, без всякого на то разумения стали первыми молчащими апостолами. Их посылает Христос через своего ангела оповестить учеников и Петра о воскресении Христове. И они никому ничего не говорят, потому что боятся, но ученики и не у гроба вовсе. Опять эти женщины. А дальше, если мы будем читать этот евангельский отрывок, мы услышим прямое свидетельство апостола Марка. Воскреснув рано, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Мы стоим с вами у колыбели апостольства. И колыбель апостольства – это гроб воскресения. Ученики простые и не очень простые. Мы слышим о Никодиме, об Иосифе Аримафейском, о знатных людях, которые примкнули к галилеянину. Но тайну гроба, тайну его пустоты дается увидеть тем, чье апостольство не будет чаще всего заключаться в посещении разных государств, в просвещении народов, хотя и здесь мы будем знать исключение, в невидном служении. Молчаливое апостольство этих женщин заставил их промолчать от страха, но потом они возвестят обо всем виденном, и тогда им никто не поверит вначале. Их вседневное служение будет сокрыто от мира, потому что они будут заниматься всем тем, на что обычно никто не обращает внимания. Чист храм, но он сам по себе же должен быть чист, а как иначе? Хорошее пение, ну, естественно, какое должно быть пение в храме? За всем этим в действительности стоит огромный труд. И Христос покрывает этих женщин своей любовью, делает их как бы незаметными для мира. И эта незаметность, вот, мне кажется, это очень-очень важно. Когда служение Богу настоящее, тебе не обидно за то, что ты незаметен людям. Если ты заметен Христу, если ты с Ним собеседуешь, если Он с тобой разговаривает, и ты Его друг, то вот эта незаметность, неэффектность, непочетность, невеличие, в общем, невозношение воскрили рис, как Писание говорит, становится делом очень Божьим и становится признаком апостольства. Не просто ношение простой одежды, не просто не стяжательство, это все само собой разумеется. Но способность не променять Христа на все то, что тебе может быть предложено. Тебе может быть предложено очень многое. Даже не за отступление. Сатана ведь ловок и не будет говорить прямо очень часто «отойди от Христа». Он предложит тебе массу выборов. И в одном из этих выборов ты можешь чуть-чуть отойти. Остальное будет делом техники. Тебя столкнуть, тебя отогнать. Вот то, о чем я хотел сказать в связи с сегодняшним Евангелием. Способность быть рядом с Богом неотлучна. Способность пожертвовать славою своею ради теплого прикосновения Божией руки. И об этом, я думаю, наш сегодняшний разговор о том, как быть у Бога и не быть убогим, потому что это разные вещи. И, как обычно, буду отвечать на ваши вопросы. Мы с вами в эфире еще 50, около 50 минут. Напомню, телефон прямого эфира Радонежа 495-959-5939. Сегодня из-за технических сложностей мы не сможем принимать ваши СМС-сообщения, поэтому сегодня только звонки в прямой эфир. Еще раз, 959-5939, код Москвы 495. Кроме этого, я отвечу на несколько вопросов, которые получены мною или по почте, или посредством звонков в храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, где я настоятельствую. Те из вас, кто хотел бы ваши вопросы передать, с тем, чтобы в эфире они прозвучали накануне, телефон храма, храм открыт в рабочие часы, 495-623-4780. В ближайшие 45 минут буду принимать ваши звонки и хотел бы начать разговор о том, что такое убогость и чем она отличается от того, как быть у Бога. Думаю, самым главным отличием является следующее. Убогость всегда маскируется. Убогость всегда притворяется либо бедной, либо несчастной, либо зажатой обстоятельствами. Убогость всегда знает себе цену. Убогость, вот если ты скажешь человеку убогому, что он убог, он чаще всего обидится. Если человек убог, он в силу постоянной игры перестает замечать за собой стирание черт личности. Я, конечно, в данном случае не говорю о юродивых людях, о тех, кого называли иногда убогими Древней Руси. Я не говорю о тех, кто сознательно свой разум поставил на совершенно особую форму служения Богу. Но таких людей очень-очень мало. А вот злая убогость, она такова. Вот мне сегодня рассказали, об одном священнике, который решился появиться на вокзале в каком-то достаточно людном месте в рясе. В рясе и в кресте это был священник иностранный. И вот, славянин, и вот очень и очень многие к нему подходили. Ну, понятно, вокзал, публика очень-очень разная. Многие к нему подходили, даже зная, как принять благословение. «Батюшка, благословите». И через секунду же «дайте денег». «Дайте денег». Вот это злая убогость. Вы же приходите, на самом деле, ни за каким не благословением. Вы приходите попрошайничать. А есть те, кто действительно нуждается, есть те, кому помощь необходима, но большинство этих людей трудоспособны и просто ленятся работать. А есть и другое. Вот то, о чем мы с вами говорим, как можно пробовать быть у Бога. Это способность отказаться от рисовки. Это попытка быть самим собой и перед Богом открыть себя. Бог не нуждается специально в нашем открытии, Он и так все знает, но это нужно нам как усилие. Господи, у меня есть сильные стороны, я вот это могу сделать, но у меня есть и ужасные провалы, у меня есть проколы духовные, и я не хочу и не могу от Тебя их скрывать, и не буду этого делать ради того, ради единственно того, чтобы оказаться рядом с Тобой, чтобы чувствовать, как Ты добр. Если мы тут же сопровождаем вот эти свои размышления просьбами, вот, а еще вот в этом помоги, это то же самое, как к священнику, о котором я вам сказал, подходит за благословением и тут же дай денежку. Вот мы же чаще всего, к сожалению, и к Богу также подходим. Господи, благослови и дай того-то и того-то. Вот способность наша не требовать в ту же секунду, поверить в то, что увидит, сам обернется, скажет, тебе денежка нужна, тебе помощь нужна, тебе работа нужна, тебе муж нужен. Вот это все. Способность поверить в то, что Бог и сам даст, проходя мимо тебя, теснимый в толпе, обернется к кровоточивой и скажет, кто коснулся края моей ризы, я чувствовал исходящую от меня силу. Вот это наша попытка быть у Бога. Доверчивая попытка. Доверие к Богу – это как раз и есть Его пасхальный дар нам. Он нам доверился до конца, и ради нас, человек, и нашего спасения воскресает. Если мы мы не можем в ту же меру довериться, мы не отдадим Господу свое тело, мы не пойдем ради Него на те или иные мучения, а Он и не просит об этом, но просит, Сыне, дай мне сердце. Вот вы знаете, но для меня примером какого-то такого убогого лицемерия является немалое количество машин, разъезжающих по улицам вот моего города Москвы или других городов, дорогие машины немецких марок, на которых написано «На Берлин». Вот это, конечно, хорошее такое, вот патриотизм показывает и все такое прочее. Ну, а что же вы тогда на немецких машинах ездить? Вы не чувствуете здесь противоречия? А и не надо на Берлин. Защитите православие, отстойте интересы слабого, не обрызгивайте пешеходов грязью на улицах. Это окажется намного тяжелее, чем написать «на Берлин». Вы-то сами в Берлине не участвовали, а ссылаться на чужие подвиги всегда очень-очень легко. Куда как трудней взять на себя маленький и о нем не писать, не говорить, не рисоваться, быть собой и что-то малое для Христа делать. И Господь, видящий, втайне воздаст тебе в яве и скажет, «Раби добрый, в малом был мне верен, войди в радость Господа своего». Вот та тема, которую я хотел предложить для вашего сегодняшнего обсуждения, Еще раз напомню, телефон прямого эфира Радонежа 959-5939, код Москвы 495, сейчас 20 минут 10 в Москве, еще около 40 минут буду отвечать на ваши вопросы. И тем временем начну с вопросов письменных, которые я получил ранее. «Сын», цитата из Писания приведена, «сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же». Вопрос состоит в следующем. Как надо понимать эти слова? Значит ли это, что если Господь исцелил слепого, глухого, сухорукого, дочь Аира и других, Отец Небесный исцеляет и на небесах кого-то? Ну, ясно, что речь не может идти о физическом исцелении кого бы то ни было на небесах, потому что, как вот в Царстве Небесном не женятся, не посягают, так в Царстве Небесном нету, и мы молимся об этом на панихиде. Знаем, что в Царстве Небесном нет болезни, печали и воздыхания, поэтому исцеление физическое там никому требоваться не может. А сын не творит ничего от себя, говорится о том, что сын и отец одно и то же, сын и отец едино есма. И сын в любви отчей творит то, о чем Святая Троица совместно благословила, единый Бог. Вот вопрос, который неоднократно возникает, и тем не менее, он повторяется. Господь сказал, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Вопрос был такой. Но Господь сказал, ведь я с вами во все дни до скончания века. Может быть, тогда и не надо вовсе поститься. Жених церковный, Христос, с нами действительно всегда. Но мы идем в воспоминаниях Его земного пути, по той тропинке, которую он проложил, где его стопы, там и стопы церкви. И если мы поминаем 40-дневный пост Христов, мы устанавливаем свой в воспоминании этого и постимся. Жених у нас, жених у нас здесь и не отнят, но мы налагаем на себя какое-то усилие, чтобы сказать Христу, что мы с Ним сердцем близки, что мы хотим с Ним находиться рядом. Несколько разнообразных вопросов о покаянии. Что значит наблюдение за действием страстей и греховных помыслов? Мы не должны быть слепы к тому, что в нас происходит. Мы не можем игнорировать происходящее в нас действие благодати и противоположное действие благодати, противодействие сатаны. Вот иногда все ясно, даже, знаете, ну, ты видишь человека. Иногда можно сказать, какое же у него лицо порочное. Вот мы видим, что порок до такой степени затронул человека, что даже и внешность его, не только глаза зеркала души, но и внешность его заражена, как будто смешана с какой-то греховной грязью. А чаще всего до этого не доходит. Но душа, испытывая все эти воздействия, принимает форму того, что на нее действует. Как вот глина, пальцем на нее нажмешь, если она мягкая, то она примет форму отпечатка. Если она твердая, то ничего не произойдет. Вы понимаете, что Если человек закаляет себя в противодействии страстям, он уже не мягкая глина. А если вот эта твердость еще не достигнута, то мы тогда с вами очень внимательно должны. И тогда-то тоже, конечно, но в размягченном состоянии в особенности смотреть, что с нами происходит, как происходит, и уберегаться. И уберегаться от тех ситуаций, в которых можно очень легко получить удар от беса. Вот приходит одна хорошая, добрая мама и говорит: «Так мне не нравится». Так мне не нравится невестка, жена моего сына. Не знаю, что бы с ней сделала. Вот всякий раз прихожу к ним в гости, и всякий раз поругаемся. Вот как, говорит, быть? Ну, ведь просто, ведь все в действительности очень просто. Ну, ходите пореже к ним в гости, если вы не можете. Ведь проблема не только в ней, но наверняка и в вас. А если вы не можете удержаться на духовном уровне, удержитесь хотя бы на физическом, не создавайте себе предпосылки к тому, чтобы грех в вас активнее действовал. Был комичный даже случай, приходит другая женщина и говорит: «Я должна с вами побеседовать». Я говорю: «Ну, давайте присядем, побеседуем. Вот я страдаю грехом многословия». И что-то очень долго, минут 15, не давая мне вставить ни слова, говорит, рассказывает о том, как это у нее все возникло, по святым отцам, вот градации греха, вот получилось так, вот получилось сяк, а вот здесь бес на меня воздействовал, здесь еще что-то. Я робко уже, я понимаю, что разговор не складывается, я робко. Говорю: «Подождите, ну давайте вот попробуем разобраться, может быть, вам стоит в каких-то минуты вашей жизни помолчать». Ну, подождите, я еще не все рассказал. Ну, и если нет желания подлинного исцеления, то не будет и никакого результата. Будет опять убогость, игра в церковь, игра в покаяние, игра, но тогда и исцеления не будет. Вот к этому нужно быть готовым. Какие, меня спрашивают, какие грехи сначала надо исповедовать? Старые, может быть, даже единожды совершенные. Много лет назад. Или те, которые недавно совершены. Кроме этого, может быть, сначала исповедовать, вот как человек говорит, грехи такие наиболее острые, от которых уже удалось отойти. А затем повторяющиеся за дня в день. Я думаю, что дело не... Если речь идет не о тихчайших грехах, таких как убийство, каждый из грехов оставляет на нас свой злой шрам, свой злой отпечаток. Поэтому нет греха малого и греха большого. Любой из них наносит вред. Вот архиепископ Иоанн Шаховской, по-моему, о курении так отзывался. Вот, говорит, многие считают курение грехом небольшим. И, наверное, он действительно, по сравнению с очень и очень многими грехами, невелик. Но вы, говорит, попробуйте «Отче наш» прочитать перед тем, как закурить сигарету. Вряд ли это получится. Расскажите о житии великомученицы Ирины, празднуемой завтра. Но житие рассказывать не буду. Можно ли День Ангела выбрать Днем Ангела этот день, хотя день рождения в июне, а с каким крестили, именем не знаю. Но тут, конечно, стоило бы для начала узнать, все-таки с каким именем вас крестили, потому что если это имя вам уже дано, то то имя, что вам дано в таинстве крещения, и есть имя вашего небесного покровителя. Нередки ситуации, в которых Человек не знает и не может узнать, с каким именем его крестили. И вот тогда, я думаю, не будет грехом считать за своего небесного покровителя того святого, который вам очень близок и которого вы любите. Начинаю отвечать на телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прошу прощения, батюшка, хотела спросить. Это Лидия.
Слушаю вас, Лидия.
Мне ужасно неудобно, хотя сказать, что для меня уже вот эти не такие тяжелые, мне кажется, тяжелее, чем были вот когда страстные недели перед Пасхой.
С чем это связано?
Ну и погода тяжелая, вообще уныние. У нас в отрядом нет общины. Как бы все ходят на службу, как бы здороваемся, все так все как бы в своих семьях.
Угу.
Вот, еще хотела спросить... Устал от молитвы, псалтырь от всего. Можно хоть иногда, язык стал плохой такой, читать хотя бы иногда Гоголя, там, Чехова, ну, какую-то классику.
Вот хорошо, что вы это спрашиваете на самом деле, и я рад этому вопросу. Потому что он прямо относится к тому, о чем мы сейчас начали говорить. Некоторые люди совершенно ошибочно считают, что православие – это только святые отцы, священное писание и посещение богослужений. Это кардинальная ошибка. Прекрасный рассвет на реке – это тоже православие, это Господь. Возможность видеть птиц летящих, прилетающих с юга, возвращающихся к нам весной – это тоже Бог. Прекрасная музыка, не обязательно церковная, тоже вдохновлена Христом. Тут даже не нужно спрашивать, можно ли читать Гоголя или Чехова. Все то, что воспитывает добрые чувства, Божье, нельзя разделить. Так только сектант может сделать. Вот мы сюда ставим книжки духовного содержания, а сюда ставим книжки светского содержания. Но Гоголь написал, например, прекрасные размышления о божественной литургии. Но не надо обязательно это читать. Слушайте, а что, а мертвые души, они не составляют такое количество наблюдений над нашей собственной природой, над нашими собственными грехами, что дай Бог любому еще батюшке, да какие там батюшки, дай Бог очень духовно одаренным людям дойти до такого уровня понимания. Вот. Говорите, устали от молитвы. Значит, устали не от молитвы, устали от чтения молитвы. Это вот то же самое, что сказать, устало от дыхания. Вот. Может, перестать временно дышать? Значит, пока не о молитве у нас с вами идет речь, а о том, что вот мы сочли, что молитва – это вот нужно прочитать столько-то акафистов и столько-то псалмов. Читаем, а нет ощущения какого-то прорыва, нет ощущения приближения к Богу. Ну, конечно, понимаете, вы в этом случае будете жить в чувстве постоянного утомления, ожидания, что что-то вот-вот-вот-вот-вот случится, а не случается. Так это может быть еще потому, что вы в закрытую дверь стучите, в пустую дверь, почитайте Гоголя. Ну, скажите, Господи, как хорошо, вот хорошие люди, какие у нас в стране были, писать как умели, и как-то вот и на сердце легко. А мы почему так не делаем? Потому что мы боимся, а вдруг мы что-нибудь не то, вдруг мы какую-нибудь там наживку ядовитую проглотим. А для этого должно быть религиозное чувство. Если вы знаете Писание, если вы знаете Новый Завет, вы знаете, что благословил и что не благословил Христос. И вот когда Гоголь высмеивает пороки, он не издевается над людьми. Он посмевается совершенно христиански над сатаной. А если это против сатаны, то подумайте, это за Бога или не за Бога. То, что вы говорите об отсутствии общины, свойственно для огромного числа наших, к сожалению, храмов. Надо, видите, для того, чтобы найти добрый приход, объединенный вокруг хорошего пастыря, который как-то вас вберет в себя, и вы не будете себя чувствовать чужой, и почувствуете, что общий настрой ваш соответствует общему настрою этого прихода, придется много попутешествовать. Я не имею в виду даже физически попутешествовать, и морально тоже. Побывать в каких-то приходах, посмотреть, как там устроена духовная жизнь, помолиться вместе с этими людьми. Не чураться того, чтобы... Вот живете вы в каком-то микрорайоне, но побывайте где-то еще, побывайте где-то еще. Не бойтесь куда-то съездить, там, в центр города, еще куда-то. Не нужно ориентироваться только на ближайший храм. Ведь раньше люди и по 20 верст пешком ходили к обедне для того, чтобы помолиться. Нам не нужно опасаться труда. Нам не нужно опасаться труда, а здесь труд все-таки даже не духовный, а такой, в какой-то мере, физический. Вот, и тогда, я думаю, не будет у вас уныне в пасхальный период, и будет мирно, и будет хорошо, и будет сердечно. Очень, очень частый вопрос, который я тоже сейчас прочту. Чем отличается... Вот сначала, наверное, все же отвечу на телефонный звонок, потом прочту вопрос, который письменно был передан. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Сейчас скажу. Мне часто трудно общаться с неверующими людьми. А они меня окружают, потому что возраст у нас одинаковый. Как быть?
Ну, не знаю, вот Христу тоже было трудно общаться с неверующими людьми. Тем более, что его окружали такие верующие, что уния им было бы не родитесь, как Писание говорит. Потому что его окружали... Что, я хотел бы напомнить, что именно верующие люди его и распяли. Вот. В словах «мне трудно быть с неверующими людьми» сквозит надменность и высокомерие. И мне кажется, что это чувство совсем не христианское. Вы общаетесь в первую очередь с людьми, или вы первым делом их спрашиваете: «Ты православный, а потом как тебя зовут?» Надо общаться с людьми, видя в них образ Божий. Человека надо пожалеть, если ему трудно, порадоваться вместе с ним, если ему хорошо. И возраст, я думаю, здесь совершенно ни при чем. И вот это наше такое... Была такая секта ессеев в ранней церкви. Они считали себя единственно чистыми, а всех остальных оскверненными нечистыми. И вот эта секта, слава богу, перестала существовать, но в основе ее существования было деление людей на тех, кто, по их мнению, обязательно спасется, а все остальные попадут в ад. Они уже так вот все заранее решили, что и Христу уже и не нужно ничего решать. И это неправильно. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, простите, пожалуйста, вот такой вопрос. Многоквартирный дом. 2 дня назад подкинули беременную кошку. Сегодня она родила котят. Скажите, как правильно... Естественно, и люди против, что вы тут развели. И больно, как вот правильно поступить? Ее и около дома нельзя держать. И люди против, и собаки раздерут, покусают. И вот куда-то надо отвезти. Дочь моя говорит: давай к храму отвезем. Там не выгонят.
Прекрасно.
Там пригреют.
Ну, да-да-да, понятно.
И можно, и разрешат. Предупредим, пусть они там.
Ну, ясно, да. Вот это очень хорошо, переложить ответственность на верующих. Вернее, не на верующих, а на храм. Раньше таким образом до революции и детей беременных подбрасывали. Ну, там же должны позаботиться. А вы не подумали сами взять себе этих котят, например? И почему по такому простейшему вопросу нам нужно консультироваться? Можете милосердие оказать? окажите, возьмите котят себе, и соседи не будут ругаться, и собаки не сожрут. А вот очень хорошо слезу упустить такую пасхальную, и вот сказать, что жалко так, а потом взять и отвезти в храм, пусть там сами решают. Ко мне очень часто приходят разные бомжи и говорят: ну вот дайте денег. А такие здоровые бугаи, я, как правило, отказываю. Приходит человек очень такого по виду пышущий здоровьем и говорит: дайте мне на лечение, вот у меня рецепт. Вообще такими вещами не шутят, но все же, думаю, попробуем поверить. Покажите рецепт. Это, оказывается, не рецепт. Говорю: дайте паспорт посмотреть, ведь имя и фамилия должны соответствовать тому, что написано в рецепте. Он говорит: нет, но лечение мне все равно необходимо. Я говорю: я денег не дам, вы жулик и мошенник. Он отходит и говорит: Христа на вас нет. Но мы уже привычны, знаете, священники – это такая публика, которую подобными вещами не испугаешь. А милосердие – это такое дело, в котором нельзя переносить ответственность на кого-то другого. Если ты сердобольный, прояви сердоболие лично и сам. А вот непозитивный опыт многих западных стран показывает, что когда вверх берут профессиональные благотворительные организации, это очень часто содействует черствости человеческих сердец. Нам, я думаю, вот с таким подходом не по пути. Следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Знаете, я была случайно, попала в храм Святой Ирины на Ириинском переулке. И мне прямо удручает. Этот храм совершенно неухоженный, совершенно иконы в ужасном состоянии. И я хотела бы вас спросить. Вот сейчас строится очень много новых храмов, а старые-то храмы, вот кто ими, вот кто за ними ухаживает, кто отвечает за это? Можно узнать у вас?
Да, очень просто. Вы все те, кто ходит в храм и молится Богу. Это наша такая даже дореволюционная, не скажу советская, дореволюционная традиция надежды на доброго дядю. Любой храм, который содержится в первую очередь общиной, не патриархией, не настоятелем, общиной, теми людьми, которые помогают и жертвуют. Плохие иконы принесите хорошие, грязно в храме придите, уберитесь. А кто это сделает? Это то же самое, что, вот знаете, разговоры о президенте. Вот это плохо, то плохо. А то, что подъезд у вашего дома грязный, это тоже президент его испачкал. Поэтому нехороши эти разговоры. В том храме, где община живая, она во всем участвует сама. Дело настоятеля – объединять эту общину, предстоятельствовать за божественной литургией и в молитве этой общины. Я вам скажу, всегда так было. Сколько? Я 6 лет почти настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках. Нужно нам отреставрировать икону. Нужно нам отреставрировать икону. Мы объявляем сбор. Вот ни разу так не было, чтобы Господь послал больше. Это и людям, кстати, хорошо, чтобы они не думали, что там по карманам рассовывают деньги. Но и меньше никогда не было. Почти всегда копейка в копейку. Отреставрировали одно, приобрели другое, нужно это. Если это нужно людям, это не батюшке нужно, это не патриархии нужно. Храм Божий. Место общения Бога с человеком. Если человеку нужно это общение с Богом, то он благоукрасит Дом Божий. Чтобы Господу не чувствовать себя в этом храме в изгнании. Поэтому никаких ответственных нет, кроме нас. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, не хочу показаться, что я вот рисуюсь, или такая вот я хорошая, но вот как есть. Вот такая ситуация как бы парадоксальная вот для меня, вот кажется. Вот у меня сын женился, сноха, двое маленьких внуков, там еще 2 годика нету. Вот. Я служу, чем только могу. Вот всю свою зарплату, весь свой труд. Вот я для себя не живу, все для них. За мамой ухаживаю, вот все. И вместо этого я не требую ни благодарности, ни выговариваю ничего. Иногда я что-то скажу, ну, по-человечески, вот так вот, немощаческое. Кроме лютой ненависти, вот просто лютой ненавистью, ненавидят лютой ненавистью.
Вопрос ваш в чем состоит?
Вот, а другие, как мне вот участковый даже сказал, вот посмотри, говорит, на других, вот смотри, там такая-то вот женщина, вот она выпивает, там мужчина приходит в дом, все, сын пришел с армии, маме слова грубого не сказал.
Понятно, что-то... вопрос ваш в чем состоит?
Ну вот, как правильно себя вести по отношению к таким, продолжать жертвенно служить, трудиться, или это наоборот вызывает у них какое-то вот такое драмоедство, или как-то это правильно сказать?
Понятно. Господь сказал, меня ненавидели, и вас возненавидят. Поэтому, если ваше служение... Мне не понравилось в вашем вопросе слова «жертвенное служение», потому что это выглядит не как рисовка, а как неправда. Потому что человек жертвенно служащий, ему в голову не придет, что он жертвенно служит. А вы все-таки, хотя и говорите, что не ожидаете награды, вы ее, конечно, ожидаете. Иначе бы вы не сказали, что вы жертвенно служите. Вам даже в голову бы это не пришло. А если вы ожидаете, ну так вот, не без какого-то внутреннего лукавства ожидаете награды, ну тогда вы, значит, отказываетесь от награды на небе. Вот. Поэтому продолжать жертвенное служение не надо. Потому что жертвенное служение – это удел святых людей, которые понимают, что они слабы и немощны. А если... Вот лютая ненависть никогда не бывает односторонней. Там, может быть, и с вашей стороны приязни не так много, как вы сейчас говорите. В любом случае, если вы этими отношениями не удовлетворены, сокращайте их. А если хотите быть в добрых отношениях с людьми, попробуйте установить добрые отношения. Не в духе «я все для вас делаю, а вы». Попробуйте подружиться с этими людьми, это никогда не поздно. А если не можете, отступайте, это не в ваших силах. Не навязывайте свое жертвенное служение, я бы так сказал. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка Александр. Александр вас беспокоит.
Здравствуйте.
Батюшка Александр, скажите, пожалуйста, у меня 3 коротких вопроса насчет венчания. В любом ли храме можно венчаться?
В любом.
Это первый вопрос. Потом, до какого возраста можно это делать? И кто должен присутствовать при венчании? Спасибо большое.
При венчании должны присутствовать венчающиеся. Венчаться можно в любом возрасте, хотя в дореволюционные времена Синод запрещал венчаться людям, по-моему, около 70 лет. Или 65, сейчас этого требования не существует, но есть определенный чин венчания лиц, которые достигли преклонных лет. Венчаться можно в любом храме. Так называемые свидетели и прочее, это не обязательно. Обязательно желание венчающихся, их вера в Бога и понимание того, что это таинство для них носит спасительный характер. Было немало вопросов относительно того, что мы собираемся делать, какие организует храм преподобного Сергия в Крапивниках мероприятия в ближайшее время, в предстоящий четверг 19 мая в рамках Дней славянской письменности и культуры в Центральной научной библиотеке имени Некрасова, что на станции метро Бауманская, пройдет открытие выставки «Рельефы и росписи храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках» в 7 часов вечера. Те из вас, кто интересуется искусством, те, кто хотел бы посмотреть на эскизы наших росписей или кому нравится то, что вы видели у нас в храме, пожалуйста, милости просим. Вход туда свободный, библиотеку имени Некрасова. Находится она на Бауманской улице, дом 58, если я не ошибаюсь, по телефону храма 623-4780, можно справиться об этом мероприятии, а также на сайте крапивники.ру и на сайте библиотеки Некрасова. Богослужения у нас идут обычным чередом, в пятницу вечером мы пока не совершаем акафистов кресту, и многие, знаю, ждут этих акафистов, они возобновятся по окончании пасхальной сороковины, пасхальных сороковин. В 5 часов вечера будем служить, как и обычно, по пятницам. В субботу вечером всеночное бдение всегда в 5 часов вечера, и в 9:30 воскресная божественная литургия, в субботу утром в 8 божественная литургия, в 4 часа дня по воскресеньям попеременно читаем акафист Федоровской иконы Божией Матери у ее чудотворного списка и преподобному Сергию у его иконы с частицей мощей. Следующий звонок. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня такой вопрос вот по поводу такого качества личности, как гневливость. Человек исповедуется, ну, очень несдержан. А связано, возможно, это с типом темперамента. Больше холерического присутствует. Ну и в каждом человеке каждый относится к какому-то определенному типу темперамента, смешанному, как правило. И получается, что человек кается и опять повторяет. Кается и повторяет. То есть справиться с собой не может. И вот как быть в этой ситуации? Человек ломает себя, всегда это очень болезненно. И переживает потом.
Да, понятно, спасибо. Я сам человек вспыльчивый, и мне эта ситуация хорошо знакома не только с ваших слов. Я могу только сказать о каком-то своем личном решении, потому что, ну, вот я стараюсь внутренне тоже противостоять этому качеству в самом себе. Я знаю, что окончательно вот этот тип темперамента и сломать невозможно, и, ну, и, может быть, еще и больше вреда будет. Задача наша состоит в том, чтобы хотя бы не изливать потоки гнева на неповинных людей, на людей нас окружающих. То есть, внутри нас, конечно, может многое кипеть, но тут надо рот на замок и не давать воли гневу. Вот слово в каянном каноне Андрея Крицкого «самовольный» означает обладающий властью над собою. Вот надо обладать властью над собою. Не дать возможность страстью, вспышкой овладеть нами. На сердце очень тяжко, когда ты это предпринимаешь. Но потом ты испытываешь облегчение, что ты кого-то, имея явное намерение обидеть, не обидел, а исповедоваться в гневливости как таковое, что толку? Надо исповедоваться в конкретном грехе. Я накричал на такого-то, обиделась на такого-то. Вот это то, что, по-моему, ценно, и что мы можем в этой ситуации предпринять. Еще был вопрос, он обширный очень, об отличии смирения от терпения. У нас времени остается с вами меньше 5 минут, поэтому начну только этот разговор. Вообще надо сказать, что мы стремимся очень часто разложить в православии все по полочкам. Вот здесь смирение будет лежать, вот здесь терпение будет находиться, вот здесь добродетель покаяния, вот здесь способность к молитве, и в результате это все получается в похожем на такой огромный загроможденный шкаф, как в аптеке. Вот здесь такие лекарства, здесь такие лекарства, здесь такие. А Христос, Он не таков, Он не дает себя разделить, Он всецел. И вот мне представляется вот смирение от терпения, отличие. А что это такое? Что это нам даст? Вот даже если нам сейчас какой-нибудь святой отец скажет, вы знаете, смирение – это вот тот, запишите определение, как говорили нам в школе или в институте. А терпение – это вот это и вот это. Знаете, здесь можно придумать разные всякие штуки. Смирение – это способность терпеть. Терпение – это способность смиряться. Что это нам даст в смысле движения к Богу вперед? Ничего не даст. А надо попробовать всецело воспринять учение Христова. Надо попробовать почувствовать в нем главное движение Бога. Движение доверчивой, нежной, терпеливой и очень взыскательной в то же самое время любви. И ответить не таким вот, знаете, сдержанным кивком, а согласием. Видите, у нас, к сожалению, наша традиция христианского научения очень часто идет через такие писания, которые в IV-V веке составлялись для монашествующей среды. Послушание такому-то, выполнение таких-то предписаний. Сейчас мы не можем жить по монастырскому уставу. Мы не живем, и церковно-то не живем так, как в церковь ходили раньше. Значит, сейчас надо думать о том, как сохранить верность Евангелию, как во время с новыми совершенно вызовами и опасностями оставаться ему верным, будучи людьми консервативными и любящими Христа. У нас осталось пара минут. Давайте мы с вами помолимся. Господи, помоги о здравии болящего архимандрита Кирилла, болящего протоиерея Александра, протоиерея Николая, протоиерея Валерия, матушки Татьяны с очадами, тяжкоболящего протоиерея Павла, Татьяны, болящего протоиерея Сергия, Ирины с очадами, Андрея, Ирины, матушки Ирины, Анны, Дмитрия, Антонины, Антонины, Петра, Татьяны, Сергия, Татьяны, болящие Татьяны, Тамары, Дионисия, Виталия, Наталья, Вадима, Александра, Екатерины, болящие Ларисы, болящего Анатолия, младенца Полинарии, Михаила, Людмилы, Александры, Людмилы, болящей Любови, Марины, болящего Виктора, тяжкоболящего Виталия, тяжкоболящего Владислава, младенца Златы, Виктора, Зои, Тамары, Анатолия, Фатинии, болящего Алексея, болящего Василия и об упокоении. Новоприставленного протоиерея Стахия, новоприставленного убиенного Сергия, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, Феонилы, убиенного воина Евгения, Анатолия, Иоанна, Зинаиды, Владимира, Владимира, Марины, новоприставленного Евгения, новоприставленного Феонила, новоприставленного Александра, Игоря, новоприставленного протоиерея Михаила, преснопоминаемого Сергия, Александра, Владимира, Зиновия, Анны, Валентины, Павла, Николая, Вячеслава, Станислава, Николая. Мы завершаем сегодняшнюю передачу. С вами был протоиерей Александр Абрамов. Доброго вечера вам, друзья. Христос воскресе!